Проект «Открытая лекция» посетил Екатеринбург. «Открытая лекция» — это цикл публичных выступлений и лекций, прочитанных известными людьми. В рамках этого мероприятия наш город посетила президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Фидермессер. Она рассказала собравшимся о том, как любить болезни и как любить тех, кто болеет. Вторую часть этой беседы слушайте прямо сейчас на волнах радиоканала «Воскресенье».
И когда в хосписе уходят люди, откровенно и поговорив, это дает невероятное ощущение всем нам, работающим, своего собственного профессионализма. Я очень хорошо помню, когда впервые стали попадаться дети в хосписе, как было трудно понять, а как говорить с мамами и детьми. И дети – удивительные существа, они не так перепуганы и напуганы происходящим. И одна девочка маме сказала, это была семья из Таджикистана, сказала своей плачущей маме: «Мам, ну что ты плачешь? Я же просто вернусь к тебе в животик, и мы уже так будем навсегда вместе». И вот это было совершенно удивительно, потому что мама держалась за эти слова до самого конца. Мама успокоена была, да, мама знала, что они будут вместе. Еще одна чудная история про это же. Очень сильное у нас было семейство, и такая девочка Настя Терлецкая, которая долго-долго боролась с болезнью. И вот в последние ее часы в палате был персонал, и мама с папой, ну, заходили люди прощаться. И я захожу, ее мама, чудная Неля такая, она сейчас работает у нас в фонде, она так меня смотрит и говорит: «Нюта, такое счастье, что мы тут». Я стала смеяться. Я говорю: «Нель, я даже не знаю, как отреагировать. Я прихожу проститься с ребенком, вы на меня с улыбкой, такое счастье, что мы здесь». Она говорит: «Ну правда же счастье, смотрите, ей не больно, ей хорошо, она спокойна. Счастье, что мы здесь, что мы не дома, что мы рядом с людьми, которые знают, что делать. И еще я придумала». Я говорю: «Что придумала?» «Я придумала. Я ей просто шепчу на ухо, что она спит, а я как будто ухожу в магазин, и я когда приду из магазина, мы увидимся. И я ей все время говорю: ты только не просыпайся, пока я не приду из магазина». И вот она придумала для себя эту удивительную формулу, и она за нее держалась, и, в общем, держится до сих пор, уже прошло больше года, по-моему, как Насти нет. Да, с Настей отдельная история, потому что Настя похоронена под Донецком, и Нелле очень сложно к Насте ездить. Люди придумывают разные самые способы для откровенных разговоров, и совершенно не обязательно эти разговоры должны быть словами. Чудесная Сесилия Сондерс, которая, собственно, хосписную философию всю в мир принесла, она рассказывала о том, что один из ее пациентов все время просил ее, чтобы она все-таки сказала ему, когда наступит тот самый момент, он хотел подготовиться. Она ему обещала это сказать, говорила: «Да-да-да». Он ее спрашивал, говорил: «Нет, еще не сейчас, нет, еще не сейчас». Они говорили о самом разном. Он рассказывал про свою жизнь, она про свою. В какой-то момент у него пропала речь, и он просто вопросительно глазами посмотрел на нее, и она заплакала. И он, у него пропала речь, да, но он, увидев ее слезы, он губами сказал «спасибо» и ушел. Потому что людям, конечно, важна эта наша откровенность. Но нужно понимать, что эта откровенность важна не только в конце. Она важна и в начале тоже. Недавно появилась переведенная на русский язык такая книжка «Когда я умру», она называется, автор Филипп Голд. Это пиарщик британского премьер-министра Тони Блэра, который проработал в парламенте Великобритании много лет, очень уважаемый человек, со знакомствами по всему миру. И вот он заболел раком, и, будучи журналистом и пиарщиком, он понял, что он должен, ну, он не может бездействовать, он должен из этой истории сделать что-то, что потом вот с людьми останется и принесет пользу. Я взялась эту книгу читать, и вы знаете, с первых страниц я стала там все подчеркивать, и сейчас это медсестрам на конференциях по утрам стараюсь как-то давать. В самом начале он говорит: «С того момента, как мне сказали, что у меня все-таки неоперабельный рак, моя жизнь перестала принадлежать мне самому. Я это подчеркнула, потому что я понимаю, что все пациенты, которые проходят через хоспис, где я работаю, и вообще все пациенты, которые оказываются в подобной ситуации, с этого момента их жизнь перестает принадлежать им. Мы с вами лишаем их возможности принимать решения. Что делать, говорят врачи, куда идти, какие писать распоряжения, как себя вести, все время какие-то ограничения. Тут вот жена, тут дети, тут нужно все время о чем-то думать, здесь вот... А когда они становятся совсем слабыми, то они вообще уже ничего сами не решают. Никогда есть, ничто есть, никогда мыться, никогда менять памперс, ничего. Вот лежащий человек, помните, я начинала с того, что под одеялом это человек. Не болеющий человек, а просто человек. И то, что мы забываем про это, и то, что мы делаем все так, как нам удобно и как нам хочется, как бы из любви стараясь, мы лишаем человека его самости, а потом начинаем возмущаться, что ну, какой он стал капризный. Он вообще его ничем не порадуешь. Вот мы тут все, понимаешь, извелись, уже с ног сбились, а вот она лежит и ворчит, и все ей не так, и это не так, и все устают. А на самом деле вот то, что он перестал быть собой, это система, то, что он перестал принадлежать себе. Мы это можем сломать, мы это можем вернуть, и довольно просто, просто зная, просто держа это в голове. В следующем буквально абзаце он пишет о том, как ему было трудно взять трубку и позвонить жене и дочери и сказать, что вот подтвержден этот тяжелый диагноз. И он все-таки это сделал, позвонил, сказал. И он говорит, и тут же я понял, что им-то тяжелее. Потому что я имею теперь право не делать, не говорить, не тратить время, не тратить на что-то деньги, быть честным. А они должны остаться полноценными членами социума. Они должны работать. Они должны улыбаться, они должны зарабатывать деньги, они должны его подбадривать, они должны верить в правильность принятого решения, и они должны все время думать о качестве своего поведения по отношению к нему. А он уже теперь может позволить себе расслабиться. И на самом деле, когда мы знаем, что у кого-то болеет человек в семье, если я вообще имею право вас к чему-либо призывать, я вас призываю очень любить родственников этого болеющего человека и никогда не судить. Вот это легко сказать, никогда не судить, но даже в хосписе, даже со всеми тысячами проговоренных Верой Васильевной часов с нами, с персоналом, так часто проскальзывает, да у нее дочка какая-то вообще не ходит совсем сюда. И вообще родственники какие-то там, ну, вообще помыть даже не могут по-человечески. Мы это очень часто произносим, каждый раз потом думаешь, ё-моё, вот же не судить, да, нельзя. Ну, не получается, срываешься. А ведь когда у меня родились дети, я активный человек, я не могла себе представить длительного сидения дома. Для меня было пыткой вот это гулять с коляской, я придумывала себе поход за хлебом в какой-нибудь самый далекий магазин где-нибудь в Кукуево, чтобы вот... полтора часа на дорогу туда и обратно. Для меня было ужасно вот это вот, то, что нужно каждый вечер помыть, тут массаж, тут кремом. И у нас сейчас есть мама тяжело больных детей, которые превращены судьбой в круглосуточных сиделок, которые бесконечно должны смотреть, следить, тереть, массировать, кормить, смотреть, чтобы не поперхнулся, поворачивать, чтобы не было пролежня. Мамы, которые не могут пойти и принять душ целиком, это мамы вынуждены подмыться отдельно, ноги помыть отдельно, голову помыть отдельно, потому что больше 2 минут нельзя отсутствовать в комнате. Это мамы, которые потеряли мужей в основном, потому что не каждый мужчина это выдержит, не потому что мужчина плохой, а потому что мужчина активный, и для него подобная жизнь действительно тяжела. И тут приходим мы, и знаете, и начинаем этим мамам давать советы. Что, вы знаете, вообще-то, вот если вот у вас будет еще вот коляска такая, вот мы вам купим, то вы сможете с ребенком выходить на улицу и гулять. И мы удивляемся, что мама энтузиазма не испытывает по поводу коляски. Она еще как представить себе, что его надо еще одевать, раздевать и выходить с ним гулять еще 2 раза в день. И там еще люди на улице, что они скажут. Потом мы говорим, вы знаете, вот вообще-то вот мы тут подумали, у нас есть такой замечательный зубной врач, он согласился, вот можно поехать в клинику и ребенку у зубы, ну потому что да, если ребенок дома, это не значит, что у него с зубами все нормально. Почему мама не испытывает энтузиазма? А потому что мама изношена настолько, мама настолько вымотана, что на самом деле единственное, что этой маме надо, это найти хорошую работающую, хорошо работающую няню или сиделку для того, чтобы эта мама могла вообще выйти на улицу и вдохнуть свежего воздуха. И нельзя критиковать родственников никогда ни за что и ни за какое отношение. Почему так важно, чтобы дети видели правду? Самое ужасное из всех больничных запретов в России – это запрет на посещение с детьми до 15 лет. Вы наверняка видели, в больницу их не пускают. Почему их не пускают в больницу именно до 15 лет? Что происходит с 15 до 16 и почему уже в 16 можно? Приходящие в хоспис дети – это невероятная радость для всех, для пациентов, для персонала. Пациенты, которые очень любят и ценят жизнь тогда, когда им облегчаешь страдания. Во всех ее проявлениях. Я очень хорошо помню, как мы решили один раз не ставить урны для голосования, не просить, когда были выборы президента. И 4 бабушки в женской палате просто бунт устроили, сказали, мы тоже хотим президента выбирать. Что это такое? Что нам в хосписе не голосовать, что ли, теперь? И вот дети приходящие – это совершенно невероятная подпитка для всех и опыт для них. Дети очень правильно все воспринимают и комментируют. И я очень хорошо тоже помню ситуацию, когда 7-летний мальчик, у него умирала мама, и папа был с мамой, и все сотрудники были с папой, а ребенку включили мультики в холле хосписа. И Фредерика, у нас есть такая сотрудница, она, проходя мимо, увидела, что у ребенка такой совершенно стеклянный взгляд, что он не видит мультиков. Наконец она подошла, села перед ним, не успела ему ничего сказать, а он говорит: «А мама сейчас умирает». А мы думали, мы ребенку 7-летнему мультики включили, понимаете, а сами вот там будем что-то делать. Конечно, они все знают и чувствуют, и с ними надо говорить, просто говорить на их уровне. В моей жизни первая смерть случилась, когда мне было 3 года, в деревне, опять же, Ярославской области, умер дедулька в соседнем доме, такой за 90. Я рано себя помню, и поэтому я помню вот до 3 лет. Это такой дедушка, знаете, очень мультяшный. Он ходил в валенках, в штанах, в фуфайке, у него такая шапка была надета, тут ухо одно вот так торчало, с палочкой, худющий. И он в такую старую алюминиевую миску медленно-медленно собирал черную смородину. И я помню, и вдруг он, его нет, он не собирает. А около этого дома куча людей, машина какая-то, все что-то несут там. И мама мне говорит: вот деда Миша помер, это будут похороны. И я хорошо помню этот день, я в таком песочнике была синим, вот прям все помню. И я говорю: я тоже хочу на похороны. И она вдруг говорит: ну езжай. Я вот сейчас, когда у меня свои дети, я понимаю, какая она была молодец, что она сказала: езжай. И я с этими деревенскими бабульками, которые, конечно, там за мной присматривали, мне было страшно интересно, я трогала там этого деда Мишу, мне было как это все. Потом, когда не стало моей бабушки, это совершенно был другой опыт, это не было ужаса никакого. Не прячьте это от детей, пожалуйста, они умнее в 1000 раз, чем нам кажется. Я хотела вам, знаете, что сказать? Вот поскольку у меня была готова презентация, и я думала говорить действительно о старении, и для этого нужны были цифры, я просто несколько каких-то, какие-то цифры на самом деле довольно грустные, но вполне в открытых источниках они есть. К 2020 году в России на 100 работающих будет приходиться 54 пенсионера и 15 несовершеннолетних к 2020 году. Представляете, какое количество работающих людей, небольшое, должно будет обеспечивать всех остальных. К 2030 году в России доля нетрудоспособного населения достигнет 29% населения. К 2030 году треть населения нетрудоспособна. Вот на этом графике видно, с 1950 по 2050 это как изменяется население. Вот это падение детей в возрасте до 5 лет, то есть в 1950 их было 14% населения Земли, в 2050 их будет 7%. А вот это рост населения старше 65, в 1950 5%, в 2050-м 18%. Есть еще цифры по России. Вот официальная цифра, что 15% пожилых людей от 65 лет по состоянию здоровья не могут жить самостоятельно. Поскольку это открытая цифра, социальными службами предоставленная, мне, честно говоря, кажется, что она очень сильно занижена, потому что больше должно быть. Они считают по очередям в учреждения соцзащиты, а масса людей, конечно, никак к этим очередям не относится и находится дома. Вот это тоже довольно грустный график. Это продолжительность жизни в России и мире. И Россия здесь красненькая. И я не знаю, чем вызваны эти ужасные падения, но тем не менее, вот в 95-м году, в 2003-м году, и сейчас вот опять некоторый подъем. А вот это вот европейские страны, да, зеленый график, красный – это Россия. Есть еще такая довольно грустная цифра, но очевидная. Во-первых, каждый третий человек уходит от онкологического заболевания, и каждый третий уходящий, неважно от чего, нуждается в конце жизни в постороннем уходе от 3 до 6 месяцев. То есть период нашей несамостоятельности и период нашей беспомощности, он все-таки довольно длительный. И, конечно, если мы не будем сегодня думать о том, как развивать паллиативную помощь, дома сестринского ухода, как обращаться со стариками, которые попадают в хосписы и в дома престарелых, мы, в общем, сами себе роем грустную могилу. Вот на этом графике видно удовлетворенность. Опять же, цифры официальные минздравовские, поэтому, простите, считаю их неверными. Это удовлетворенность паллиативной помощью по стране. И вот в этой части, где 6%, вы почти в этой части, вы где-то тут, у вас тут, к сожалению, это 0 в Екатеринбурге. Это все 0, это не 6%, потому что просто ничего нет. То есть если статистически в Минздрав приходит информация о том, что открыто там 14 паллиативных коек в какой-то больнице, по сути, это просто смена вывески. Терапевтическое отделение поменяли на паллиативное, ничего не изменилось ни в отношении, ни в подходе, ни в обезболивании, ни в чем. Была замечательная женщина, пациентка хосписа Наталья Леонидовна Трауберг, переводчица, которая говорила: «Страшно, очень страшно испытывать грубость, грязь, боль. И я беззастенчиво молюсь, чтобы Господь, когда позовет меня, не давал их». И вот паллиативная помощь – это на самом деле про это, про человеческое достоинство и про то, чтобы в конце жизни грязи, унижения и боли не было. Ведь понятие «достойной смерти» существовало очень давно, всегда, наверное, существовало, когда не было ни памперсов, ни функциональных кроватей, не было, ну ничего не было того, что нам сейчас хочется иметь для комфорта. А понятие это было, и состояло оно, собственно, в том, что рядом с уходящим должны находиться любящие люди, любящие руки. И что важно держаться за руки, и что важно сказать последние слова. Если мы обращаемся к литературе, к музыке, ну, ко всему тому, к чему мы обращаться стараемся, то там везде вот эти сцены достойного ухода, достойного конца, это лежащий на чистой кровати, на чистых простынях человек, рядом с ним его внуки, дети, по очереди заходящие в комнату для того, чтобы услышать последние напутствия, и человек, уходящий вскоре после того, как сказаны последние слова. Кажется, что это идиллическая картина, но вы знаете, это работающая картина. Человек настолько может программировать время своего ухода, это невероятно. В хосписе мы это каждый день наблюдаем, как особенно у пожилых людей, как они ставят себе цели. Мне нужно уйти в тот же день, когда ушел мой муж. Вот 22 года будет, как его не будет, я хочу в годовщину. И человек дотягивает и уходит или в этот день, или за день до, или на следующий день. А мне нужно, вот у меня внучка беременная, мне нужно увидеть внука. Потом эта же бабушка говорит: мне нужно, чтобы его покрестили. И вот его покрестили, после крестин приезжает внучка со своим мужем и с правнуком, крещенным только что из церкви, и вечером бабушка уходит. Есть, у нас не так давно ушла женщина, от нее осталось трое детей, и она говорила: у Аньки выпускной класс, у Аньки только после экзаменов, только когда будет последний экзамен сдан. Вот Аня сдает последний экзамен, приходит в хоспис и застает мамины последние вдохи. Люди могут себя держать тогда, когда им есть за что держаться, это от нас с вами зависит. И когда мы говорим про то, что мы боимся смерти, ну, боимся, конечно, но боимся на самом деле больше за тех, кто остается, чем за самих себя. То есть не смерти же боимся как таковой. И боимся на самом деле того, что ей может предшествовать, вот той самой грязи, боли и унижения. И сейчас, когда так вот сложилась жизнь, что я торчу в разных государственных учреждениях, стараюсь там как-то влиять на законодательство в этой области, и сейчас стало очень модно говорить о том, что такое качество помощи. И вот вы знаете, в паллиативной медицине качество помощи меньше, чем в какой-то другой медицине, зависит от финансовых вливаний. В этом плане сейчас мы прямо вот в шоколаде в паллиативной помощи. От чего зависит качество помощи? Тут был проведен совершенно удивительный опрос среди пациентов. Больше 200 человек было опрошено. Ну и там 12 разных факторов, вот, что является качественной помощью. Так вот, на первое место поставлено было дружелюбие персонала. Любого, в стационаре или хосписе, или приходящего домой из поликлиники, абсолютно в один голос все пациенты говорили про отношения, про вежливость, дружелюбие и желание выслушать. На втором месте стояла такая странная и, казалось бы, невостребованная в нашем обществе вещь, как соблюдение интимности. Соблюдение интимности при самых разных процедурах, которые производятся с больным человеком, смена памперса, осмотр врача, и когда в кабинете дверь не закрыта на ключ, и заходит кто хочет, ой, простите, а мне только справку, или другая медсестра из другого кабинета, ты что тут еще это, а уже обед там пошли. Мытье, отсутствие ширм. Вот для паллиативного пациента, который в силу своего ущербного физического состояния уже чувствует себя униженным, для него оказывается соблюдение интимности важнее, чем для человека условно здорового, хотя и для нас всех, я по-женски могу сказать, что осмотр у наших профессиональных гинекологов – это стресс, тоже ты думаешь только о том, чтобы не открылась дверь в кабинет случайно еще раз. На третьем месте стоит, собственно говоря, хороший сосед по палате. И это про то, как люди хотят жить и умеют радоваться в конце. Им очень важно адекватное общение, поэтому мы в хосписе все время перемещаем пациентов по возрасту, по характеру, курящие, не курящие, оба глухие, любят громко смотреть телевизор, активные, ой, у нас вот эта вот женщина бесконечно говорит про какие-то гороскопы, а вот та в депрессии, надо ее немножко взбодрить, давайте попробуем их совместить, давайте. В результате та, которая в депрессии, говорит, вообще застрелюсь, сейчас уберите от меня эту с гороскопами, пожалуйста. Бывает по-разному. Но вот хороший сосед по палате – это правда, как в коммунальной квартире, это качество жизни. И только на четвертом месте эффективность медицинских процедур. Потому что родственники не страдают от качества соседа, и родственники не страдают от несоблюдения интимности во время процедур. Но, тем не менее, дружелюбие персонала на первом месте, а эффективность помощи на втором. И, наверное, последнее, что я хотела сказать, мы все с вами, живя в этой стране, мы очень не избалованы человеческим к нам отношением. И, к сожалению, зачастую оказывается, что вот тот удивительный хоспис, который основала и построила моя мама, когда туда попадают люди, для многих жителей Москвы, оказывается, что это лучшее по комфорту и по качеству жизни, несмотря на то, что это последние недели, и боль, и страх. Оказывается, что это лучшее качество жизни из того, что у них в их жизни было. Это очень стыдно. Наверное, мне кажется, что это не очень правильно. Потому что не надо человеку в конце жизни давать понять, что у него что-то там где-то было недостаточно хорошо. Некачественная наша жизнь и отсутствие в нашей жизни комфорта, мы привыкли к унижению. А унижение может с самых разных... Оно настолько... Бывают такие ранимые люди, что ты не знаешь, чем ты их ранишь. На последней конференции образовательной, которую мы делали для персонала, выступал папа нашей подопечной девочки, совершенно замечательный папа, Женя. И он сказал, у него лежащая девочка, которая уже пережила все мыслимые врачебные прогнозы. И он говорит, вы знаете, что оказывается самое трудное для меня? Не то, что со мной не говорят на работе, и не то, что не могут относиться с пониманием там, к моим перепадам настроения. И не то, что я прихожу домой, и у меня жена измотанная. А вот когда я иду по улице и вижу людей, которые ведут за руку здоровых детей. Вот это вот я видеть не могу. Я не могу видеть, как они их ведут в школу с цветами на 1 сентября, как дети играют на площадке. И вот ты понимаешь, что, ну, казалось бы, что такого? А вот это ему тяжело и больно. Я помню другую историю, которая тоже, как ни странно, про унижение. Лежала в хосписе удивительная женщина, которая одна вырастила прекрасного сына, очень достойного. Нам он всем невероятно нравился, он ходил за сестрами и говорил, научите меня, как правильно подмывать, как правильно переодевать, как правильно кормить, научите, я хочу сам, мы хотим вот выписаться домой поскорее. И мы с такой радостью наблюдали, как этот мальчик ухаживает за мамой, за своей, до тех пор, пока в обход, когда вот персонал обходит пациентов, сына в этот момент не было, эта женщина не схватила за халат медсестру и не сказала ей: «Я вас умоляю, я не хочу, чтобы он меня подмывал. Я его растила, я его подмывала, я его мать. Я вас умоляю». И вот эта вот нечуткость нами проявленная, здесь нет рецепта, здесь рецепт только один. Все время думать про каждого человека и про каждого пациента. И помнить, что под одеялом человек, а не человек, болеющий и умирающий. Просто человек. Каждый имеет право на слабости, на агрессию в этом состоянии. Но главное, что в этом состоянии человек дает нам возможность все-таки долюбить и доцеловать. Он дает нам возможность понять, что мы отвлекаемся на всякую ерунду. Я вам прочитаю пару писем под конец. Самое для меня тяжелое письмо. Я сейчас собралась организовать в Москве школу подготовки сиделок. Мне кажется, что самая большая помощь это родственникам будет в том, что мы сможем их отпускать из дома ненадолго, если будут сиделки профессиональные. И есть такой фонд благотворительный, он называется «Старость в радость». Он помогает самым разным домам престарелых по всей стране. И они в последнее время стали в эти дома престарелых нанимать за свои деньги нянь. Там нехватка персонала, вот таких вот нянь, сиделок, которые стали для них неожиданные приносить отзывы. То есть когда фонд «Старость в радость» приезжает в этот дом престарелых с концертами или с тем, чтобы делать ремонт там какой-то, их же ждут, к их приезду готовятся. Да? А вот эти сиделки оказываются там каждый день, и уже невозможно ничего скрыть. И вот в процессе она узнала, что я готовлю эту школу сиделок, что людей надо обучать. И она прислала мне жутчайшее письмо. Тоже не буду даже вас испытывать и читать его целиком, но прочитаю кусочек. Вот, Нюта, что мы слышим от наших помощников по уходу в Тульской, Смоленской, Тверской, Рязанской областях? Да везде, просто от других отзывы не долетели. В так называемых отделениях милосердия, то есть в отделениях для лежачих больных, пролежни весьма у многих, и это в ведении медсестер. Но, увы, те, кто с пролежнями раз в день, может быть, где-то и чаще, мажут фукарцином или зеленкой, и все, больше ничего с ними не делают. К умирающим или к умирающим, по мнению персонала, бабушкам уже фактически не подходят. В некоторых местах уже установка такая, вообще их не мыть, все равно уже не нужно, а просто хотя бы проветривать помещение, чтобы не так сильно воняло. Периодически, особенно от новых девочек, слышим ужас по поводу «я ее стала ворочать, а у нее вся спина в ранах, и какие-то опарыши сыпятся, уйду я с этой работы, не нужны ваши деньги». Или фразы «ну те, которые уже гниют, нам медсестры сказали, что вообще ничего сделать нельзя, ну мы их и не трогаем вовсе, а зачем?» Или из мелочей, я не знаю, это мелочи это или нет, но при двухразовой смене подгузника больше-то государство не дает 2-3 подгузника в сутки на человека. Нигде фактически даже идеи такой нет после этого их подмывать. То есть просто механически. Меняем один подгузник на другой. Хорошо, если хоть подотрут. Это уже чудо. А так, банный день вторник. Вот это, в общем, те бабушки, которых мы с вами оставляем без семьи. Их очень много. И дедушки. И персонала там действительно не хватает. И вы знаете, среди моих знакомых, казалось бы, из очень благополучных и нормальных семей, есть двое знакомых, у которых у одной папа, а у другой бабушка находится в доме престарелых. И они говорят, что это связано с тем, что нет возможности в семье. Мне очень хочется и очень страшно давать им почитать это письмо, и я не знаю, делать это или не делать. И, конечно, когда правильно выстроенная паллиативная помощь, если получится, чтобы все-таки везде было так, как в первом московском хосписе, вот мы получаем такое письмо от мамы 17-летнего мальчика. «На одной чаше весов болезнь моего сына, боль, его уход, а на другой хосписы, фонд веры и вся команда, ваша помощь, внимание, позитив, готовность быть рядом и поддержать даже тогда, когда ты еще и не упал. И вы знаете, эта чаша сейчас перевешивает ту, которая с болью. Это потрясающе, неожиданно и очень важно. Чувство благодарности всем вам, во всяком случае, сейчас больше чувства горя и утраты. Я не знаю, что с этим делать». И сестра этого же мальчика пишет смс-ку. «Спасибо вам за все, что вы сделали для моего братика. Вам, наверное, известно, что он умер вчера в 2020. Это было недолго, неожиданно. И, к сожалению, страшно. Хорошо, что он мучился не так сильно и не так долго. Его дни сильно облегчил хоспис и теплая поддержка и внимание фонда «Вера». Спасибо, что дали брату заботу хороших людей, которых мы будем помнить всегда. За то, что из-за вас с родителями сейчас все значительно лучше, чем могло бы быть. Это написала 15-летняя девочка. Представляете, про родителей. Ну, масса всяких слов благодарности. Не буду тоже тратить на это ваше время. Мне бы хотелось, чтобы вы понимали, что работа в хосписе, работа с уходящими – это не страшная и не сложная работа, потому что работы более благодарной, по-моему, просто не существует. Мы с вами многие все лежали в больницах, и вряд ли кто-то из нас приходит с благодарностью туда, где ему вырезали аппендицит или там ногу соперировали. Кто-то, может быть, помнят врача, принимавшего роды из женщины, приходит в роддом. Я прихожу, потому что у меня ребенка выхаживали в реанимации 2 месяца. Я хожу в эту реанимацию ежегодно в день его рождения. А в хоспис к нам родственники приходят годами. Люди годами приходят туда, где ушли их самые близкие и любимые люди. Потому что там они встретили любовь и понимание, и там были близко с ними те, кто не стеснялся и не боялся говорить и быть откровенным. И наши родственники – это наши друзья. Если у вас есть хоть какие-то в районе, в регионе, в городе, благотворительные организации, какие-то организации, помогающие уходящим людям, приходите туда волонтерами. Волонтер – это человек, который может превратить самую суровую медсестру в пушистого медвежонка. Потому что, когда у медсестры не хватает времени и сил ни на что, она носит и бегает, и ей надо и помыть, и убрать, и переодеть, и отчет какой-то там заполнить, журнал – то волонтер может взять на себя огромное количество работы. Приходите обязательно в больницу, оставайтесь там максимально долго, потому что посторонние глаза не позволяют персоналу хамить и не замечать пациента. Не бойтесь отстаивать свои права и не бойтесь требовать для своих родственников лучшего. Вот эта вот рабская психология, которая в нас во всех сидит. «Ой, лучше я не буду ничего говорить, а то будет маме только хуже. Лучше мы потерпим. И ты, мамочка, потерпи, а то будет только хуже». Вытравляйте это из себя. Чем быстрее вытравим из себя, тем быстрее будет вынужден менять отношение персонал. И поверьте, хуже не будет. Будет только лучше, если мы будем знать, чего мы хотим для тех, кто действительно самый уязвимый, для тех, кого уже нельзя вылечить, но кому еще можно помочь. Спасибо.
На волнах радиоканала «Воскресенье» прозвучала вторая часть беседы с президентом благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Фидермессер.